Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я. Ну а мой сегодняшний гость, один из самых известных педагогов России, культовый персонаж, несомненно, Борис Михайлович Бимбат. Добрый вечер, Борис Михайлович.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Коротко представлю вас, если что неправильно поправите. Действительный член академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, создатель Российского открытого университета, преобразованного позже в Университет Российской академии образования, жил на Красной площади, Никольская, дом 2. Там же, где было первое здание радио «Эхо Москвы». Учился в 177-й мужской школе. Начинали еще как раздельное обучение.
Точно.
В то время. А заканчивали уже, если я правильно понимаю, уже влюбленным в девушку из соседнего класса. Или из своего даже.
Из своего, Сергей Львович.
Из своего. Понял. Женат. Дочь Екатерина, две внучки и внук. Прибавления не было с тех пор?
Было три внука.
Три внука.
Да.
Две внучки и внук или три?
Две внучки и внук.
Две внучки и внук. Все правильно. Вошел в десятку в сотню самых авторитетных людей России, в десятку по педагогической номинации по версии журнала «Русский репортер». Было это год или два назад. Премия присуждалась в 2010 году. Кстати говоря, вот эта версия журнала «Русский репортер», там был очень интересный принцип голосования. Спрашивали людей-специалистов в своих областях, какие имена наиболее авторитетных людей они назовут. И несмотря на то, что в последнее время вы как бы не блещете особо на телевидении, у нас жизнь такая, на телевидении нет, значит, нет человека. Тем не менее, коллеги о вас знают хорошо. Ну и один из основоположников педагогической антропологии. Вслед за Ушинским, еще именами, которые вы назовете, если, понятно, хотите. В этом сезоне, я напомню, мы исследуем процесс принятия решений. И ваше приглашение отчасти связано с тем, что педагогическую антропологию очень интересует сложный процесс принятия решений. Ровно так же, как и многих других людей.
Все правда.
Вам приходилось принимать в жизни вот такие основополагающие решения для себя?
Наверное? Ну, конечно, конечно. И решение создать университет мне тоже далось непросто. Ну, успех для принятия решения, правильного решения, это, конечно, информированность и способность очень честно и объективно на одной стороне листка поименовать все плюсы, а на противоположные минусы, и сравнить, и сопоставить. Ну, конечно, и доля риска, игра с неизвестностью тоже неизбежна абсолютно.
В чем была идея открытого университета? Вроде другие страны... Не, ну, есть университет, куда принимают почти всех желающих в разных странах. Да, знаю, что коллеги, знакомые там в Париже, где-то в Винсенне, или не помню, где там находится университет, куда может поступить практически любой желающий и так далее и тому подобное. А наша идея открытого университета у нас и так же, вроде в конце 80-х, начале 90-х, они все были открыты. Пожалуйста. Советская страна дала тебе возможность, учись, поступай, получай знания. Собственно, то, чем и вы, и я пользовались в свое время.
Да, но, честно говоря, возможность для маневра была в советские времена очень ограничена. Я точно не мог даже мечтать поступить в Институт международных отношений. Было некоторое число достаточно закрытых, наследуемо доступных вузов. Университеты, открытые в разных странах, выполняют разные миссии. Но самый известный и самый старый открытый университет в Британии, английский открытый университет, зачумлен идеей дистанционного образования.
Зачумлен, именно это слово вы употребили.
Да, и совершенно фанатически преследует эту цель и добивается очень хороших успехов. По тому же пути пошел итальянский открытый университет, он широко использует телевидение для целей образования. В Америке открытые университеты, их много. Это в основном средство повышения квалификации, где люди учатся на своем рабочем месте, как правило, без отрыва от производства. Что касается меня, то я поставил перед собой совершенно другую цель – создать прецедент негосударственного, независимого вуза, то есть самого определяющего содержание образования и самого устанавливающего правила освоения этого содержания и квалификации. Изначально я шел на то, что мои дипломы будут не государственного образца, и тем не менее надеялся на то, что в частном секторе они могут котироваться. И, честно говоря, я не ошибся до тех пор, пока государство не наложило свою мощную длань на эти мои начинания. Принимались все, включая сумасшедших. Достаточно было одного...
Надеюсь, не на должность преподавателя.
Нет, принимались на учебу. Преподаватели не проходили специальной консультирования, но, по-моему, все были нормальными, вменяемыми. Принимались абсолютно все студенты, и поэтому первые два года были подготовительными и, точнее, отсеивающими. Образ этого университета – воронка с предельно широким, бесконечно широким входом и довольно узким выходом. Но внутри воронки были устроены несколько ситечек, дающие практикоориентированное образование. Совсем не обязательно каждому было становиться академическим человеком, исследователем, ученым и так далее. Если у тебя умные руки и хорошая выдумка, ради бога, не занимайся ты наукой так серьезно. Займись делом, ара. И... Вы знаете, действительно вся страна откликнулась. Я не знаю, поверите ли вы, но у меня первые два года, пока не пришлось ввести страшную цену за обучение, потому что бумага рухнула, и я не мог уже жить на то, чтобы продавать книги.
Представляете, чуть ли не 3 рубля там в год было
стоимость. Целых 3 рубля, да, вы правы, вы хорошо информированы. Вот, и на, даже несмотря на введение этой платы жестокой, у меня училось больше 100 тысяч заочников. Это была нелегкая работа.
Но вы не так долго, относительно недолго были ректором этого учебного заведения. Там 3-4 года, по-моему, да? Или чуть больше, я могу ошибаться.
Нет. Я был вечным и пожизненным ректором РОУ Российского открытого университета. Просто по рекомендации моего большого друга, увы, покойного Артура Владимировича Петровского, академика нашей академии, психолога очень хорошего, отца всех психологов России, потому что все психологи в России учились по его учебникам. Так вот, по его совету я примкнул к Российской академии образования. РОУ влился, вернее, стал УРАО, Университетом Российской академии образования, и тем самым он не прекратил своего существования, а просто преобразовался.
Напомню, Борис Михайлович Бимбат, гость программы «Без дураков» сегодня. А вот я зайду с такой историей. Один мой знакомый как-то очень точно заметил, очень точно, на мой взгляд, вы можете не согласиться, что это я к сравнению европейского и российского образования, может, корни там, о том, что европейцы, то есть берешь каждого в отдельную, иногда в отдельности люди бывают не всегда интересные, да, они прогнозируемы, понятно, какую-то функцию выполняют. Россиянин – это космос, целый мир, там, Достоевский и все, что с этим связано. А когда они все вместе, европейцы, они создают очень приличное общество, в котором удобно жить всем. Да, вот россияне все никак с этим не могут справиться. Мне показалось это очень точным наблюдением. Это зависит от системы образования или нет?
Наверное, да. И
вы согласны с этим, во-первых?
Не очень.
Не очень.
У меня есть очень смелая гипотеза. Я полагаю, осмеливаюсь полагать, что все люди – люди. И это значит, что они все разные и одновременно все одинаковы. Какое бы они ни получили образование, они все равно остаются людьми с основными страстями, неизбежными, неизбывными, необходимыми в платоновском смысле, то есть, что их нельзя обойти и так дальше. Но традиции, конечно, много значат. Есть же знаменитый анекдот. У директора венгерской школы, где детки на переменах, взявшись за ручки, смирно ходили по кругу на лужайке, спросили, как ему удается добиться такой добровольной и такой стабильной дисциплины. Он сказал, не знаю, они лет 300 так ходят. Традиции много.
Вопрос с английским газоном, конечно.
Да.
Но вообще, насколько я понимаю, вы не очень высокого мнения о системе школьного образования. Хотя сами и работали в школе, литературу преподавали, кажется, еще что-то.
Ну, в школе я работал очень долго, всю жизнь непрерывно, просто в разных качествах. Сначала собственно учителем, а потом руководителем экспериментов, научным руководителем школ, преподавателем самых разных предметов. Конечно, я школу знаю изнутри.
Цитирую. В основном школа нужна не тем, кто в нее ходит, а тем, кто управляет в данной стране. С помощью школы господствующим правящим группам нужно, во-первых, недоразвить человеческие способности, глушить их зубрежкой, чтобы дети учились еще и подчиняться идейно. А во-вторых, нужным образом подготовить детское сознание к войнам. Как это ни странно, продолжаю цитировать, но все школы мира натравливают учеников на другие народы и воспитывают ненависть к другим. В этом смысле особенно сильно влияние гуманитарных предметов.
Истории, прежде всего.
Ну да, историю каждый пишет по-своему, и если там... Ну, в общем, каждая нация победила в войне. Мы Наполеона победили, и у
французы нас.
Естественно. Тут с одной стороны понятно, а с другой стороны, а нужна ли тогда вообще школа?
Школа необходима не нам с вами. Она необходима прежде всего тем, кто ее создал. Ее прорабам, архитекторам.
Подождите, но ваши дети ходят в школу?
Все вынуждены ходить в школу. Это вынужденность, это обязательность, это неизбежность школы.
Можно ли обойтись без нее, как многие уже пытаются? Например, Григорий Остер, который в одной из бесед сказал, как его дети учатся, учились там, сдавая все эти экзамены скопом.
Но да? сдавая, Сергей Львович, целиком школы нельзя избежать никому. Ну, кроме тех счастливцев, которым это не обязательно.
Ну, для чего-то школа, значит, все-таки нужна.
Она чрезвычайно нужна для тех, кто ее создал, для тех, кто ее финансирует, для тех, кто ее содержит, и для тех, кто поддерживает в нее ее исходные основополагающие идеи, ее дух и цель. Кто же это? Спросите вы, я думаю, неизбежно.
Естественно.
Да. Это главари мировой экономики. Школу в Европе в нынешнем виде, государственную, обязательную, так называемую бесплатную школу, создавали под эгидой Бисмарка крупнейшие промышленники Европы, включая господ Рокфеллеров. В Америке, а Америка следовала поначалу целиком Пруссии, ее завершили и сделали мировой, такой, какой она господствует сейчас во всем мире, господа Рокфеллер, Морган, Дюпон, все те капитаны промышленности, для которых перестал быть нужным дикий, жестокий и непроизводительный детский труд, а также подростковый. На новых конвейерах, при новом витке промышленного прогресса, детский труд стал ненужным, но детей надо было куда-то деваться. Поэтому придумали великолепную камеру хранения. Но для того, чтобы дети не бездельничали и не разлагались абсолютно, не становились безнравственными, их надо было занять делом. Дело – это подготовка исполнителей, так называемых граждан, то есть на самом деле тех, кто ведет себя в политическом отношении вполне пристойно.
Подождите, а можно ли тогда обойтись без школы? Ведь даже в самых социально ориентированных или социалистических странах современности, типа там Норвегии, Швеции, Дании, в общем, дети тоже ходят в школу, там же тоже обязательное образование и обучение.
Да, да. И то, что и в этих благословенных странах господствует и свирепствует кризис школьного образования, тот самый кризис, который исследовал Филипп Кумбс, еще в конце 50-х, начале 60-х годов прошедшего столетия, и который с тех пор только усиливается, там тоже продолжает господствовать. Последние обследования и опросы школьников ваших, названных вами только что благополучных, прекрасных странах, где лучшие школы мира, показывают, что около 70% детей ненавидят школу.
В чем главная претензия к школе? Она не готовит в достаточной степени к взрослой жизни, она не делает человека самостоятельным.
Сергей,
если коротко, пока для начала мы продолжим второй части разговора.
Ответ на ваш вопрос целиком зависит от того, как понимать, в чьих интересах, то есть кто. Кто протестует?
Из интересов человека, протестует? В конце концов, из интересов правящих классов. Вот из вашего интереса как человека, из моего интереса как человека, как родителя.
Да, я должен с самого начала подчеркнуть, что наши с вами личные интересы могут очень серьезно расходиться с интересами подавляющего большинства родителей, которые не мыслят иной школы, кроме ныне существующей, которые благословляют богов за то, что она якобы бесплатна, эта школа. И только мечтают, чтобы она не была такой дорогой. Она становится все, к сожалению, дороже и дороже с каждым днем. Наши с вами желания, требования и ожидания от образования могут коренным образом отличаться от желания средней и старшеклассников. Малыши-то пойдут за нами, а вот остальные могут очень не пойти, потому что на них серьезно влияет родитель.
Борис Михайлович Бимбат, гость программы «Без дураков» и продолжение программы сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем, кто только присоединился. Напомню, что мой сегодняшний гость – педагог Борис Михайлович Бимбат, академик, один из самых авторитетных педагогов. И мы немножко не договорили о школе. Да, вот теперь идеальная школа. Это школа Сократа, домашнее обучение.
Тепло.
Опытный педагог. Что там может
когда
быть?
Когда вы сказали «Сократ», вы были особенно близки к истине. Потому что слово «школа», как и идея школы, оттуда – из колыбели нашей европейской культуры.
То есть надо вернуться к истокам.
Чтобы понять, не для того, чтобы повторять, конечно.
Где Сократов-то столько найти? Народу-то много.
Нет, нет, нет. Сократ как раз не был школьным преподавателем. И я не знаю, но, может быть, он был бы и против школ. Нет, речь идет совсем о другом. О том, что само слово «школа», означающее «досуг» по-древнегречески, и идея школы пришли оттуда, из Афин. И всегда выдающиеся школы, лучшие в истории человечества, были домами радости. Именно так назвал свою знаменитую школу Витарино да Фельтре, один из первых гуманистов Европы. Школа радости, досуг. Школа привилегированная. Школа, готовящая подручных капитанов производства, лидеров индустриального движения человечества, эта школа всегда тяготела к идеалу природосообразной и культуросообразной школы. А это два необходимых требований к нормальному процессу взросления и помощи. Школа – это только помощь в взрослении. В этой школе всегда много искусства, всегда много ансамблей. Это понятно. Играя в оркестре, я вынужден слушать всех остальных и при этом вести свою партию. Не подводя никого, я должен оказаться на высоте своей задачи.
И с одной стороны, социализовываться, да, а с другой стороны, солировать, проявлять себя как личность.
Совершенно точно. И всегда колоссальную роль играли спортивные соревнования, поскольку именно соревнования, игры спортивные, в них учишься и побеждать по правилам, со строгими ограничениями, и проигрывать по правилам, а из проигрыша делать необходимые выводы и совершенствоваться, и стремиться снова к победе. Наряду с этим, конечно же, все остальные учебные предметы или сколки наук, ну, они могут принимать самые разные сочетания, как в мозаике. Они все отвечают духу искания, поскольку обучать науке можно только обучая поиску. Наука не имеет ничего устоявшегося, включая своих основ. Они все подвергаются сомнению, проблематизируются, уточняются, наука впадает в кризис, мысль работает непрерывно. Учить науке – это значит учить ее истории и давать возможность попробовать себя в научном эксперименте.
Но база знаний все равно какая-то нужна, потому что если сегодня еще время там Ньютона, еще время Эйнштейна не наступило, то как пробовать-то с наукой обращаться?
Все совершенно справедливо, Сергей
Львович, находок.
Дать попробовать вкус науки, ощутить ее запах, это, конечно, не вызубривать готовые ответы на незаданные вопросы. И не повторять за учителем или учебником совершенно непонятно, какое отношение к действительности имеющие фразы. Конечно, нужно показать нужду в счете малышу. Нужно показать нужду в истории для понимания сегодняшнего дня на примере семьи своей собственной и ближайшего окружения. Показать, что без нее просто нельзя ориентироваться сколько-нибудь адекватно, не ошибаясь на каждом шагу и так дальше. Конечно, нужно содержание образования. Стройно и системно выстроено. И тут самое главное, чтобы была система наук.
В России есть хорошие школы, конечно, дающие начальное и среднее образование?
Конечно, есть.
Можете назвать несколько из тех, которые вот соответствуют вашему идеалу?
Ну, нет, идеалу, конечно, не соответствует ни одна.
Это понятно, на то он и идеал.
Мне очень жаль, но мне не нравится образование во всем мире. И я целиком разделяю философию образования, которую умудрился в одно слово уместить шестиклассник из американской школы. Мне показалось, я присутствовал на занятии, что он успешный ученик. В перерыве я спросил его, как он относится к школе. Он сказал: «School is shit». Я не берусь перевести на русский язык, но я вынужден признаться, что я с ним совершенно согласен. Так вот, если говорить об исключениях из правила, и притом мирового правила, то, конечно, есть у нас, мне знакома очень хорошая книжка, школа Тубельского Александра Наумовича, моего друга очень большого и высоко ценимого. У него и моя дочь начинала учительствовать в начальной школе. Вот. Есть очень неплохие начинания у Ямбурга. На самом деле, ведь дело не в конкретной школе и не в конкретных именах, а в конкретном учителе, даже не учителях. Дело в том, что в рамках одной и той же школы могут быть спасительные учителя и могут быть убийцы. убийцы мышления, убийцы творчества, убийцы любви к науке, любви к предмету и так дальше.
То есть в начальной школе важно не навреди ребенку, разве все его стороны?
Но ведь каждый-то уверен, что он действует во благо, что он творит добро. Понимаете? Никто не согласится с вами, что он нарочно оглупляет человека или на уроке литературы воспитывает ненависть к Льву Толстому.
Ну вот сержант хороший, который держит в крепких ладонях своих солдат, потому что готовит их к будущим трудностям и защищает их от возможных трудностей, даже от смерти, он же тоже хороший учитель.
Несомненно, вот почему хороший учитель, конечно, тренирует. Он проводит своих подопечных через систему нарастающих трудностей. Это называется дефикультатикой. Система посильных нарастающих трудностей на высшем, как говорил Леонид Владимирович Занков, доступном уровне трудностей. Обязательно. Закаливание, я же вам сказал, спортивная тренировка. Совершенно жизненно необходима. Но суть дела в конкретном учителе. Был такой замечательный дореволюционный методист-историк Андрей Федорович Гартвик. Я по национальности учитель истории, поэтому мне методика истории ближе всего, понятнее и известнее, знакомее всего. Я ответственно заявляю, что он лучший методист истории в нашем Отечестве. После февральской революции, в которую он поверил, и которая вдохновила его на создание серьезной, умной книги, он изложил идею, по-моему, спасительно. Он и назвал книгу так, спасительно, а именно «Школьная реформа снизу», благодаря чему держится еще наш мир, благодаря умным родителям, хорошей культурной атмосфере в семье и благодаря учителю, который осмеливается нарушать все требования, предъявляемые к нему бюрократии, все законы школ, все нормы, все цели, и ухитряется скорчить такую рожу при изучении необходимого материала, что дети мгновенно понимают то, что написано в учебнике, это ужасно. На самом деле учитель способен сделать все, и никто не может ни проверить, ни поймать.
Ну, жизнь поймает, а вот не будет он нормально в обществе, в котором все изучали одни и те же предметы, одни и те же понятия, одну и ту же конституцию. Не сможет он в этом обществе жить-то?
Сергей Львович, правильно обученный человек легко сдаст ЕГЭ. И он это и делает. То есть он отдает...
Мы с вами не сдадим, судя, потому что я тоже не помню, в каком платье Наташа Ростова на балу танцевала. Это я вас цитирую. Вы сказали, что ЕГЭ вы бы не сдали.
Да, это все правильно. Но там же догадка работает. Сдали бы мы с вами на троечку, я думаю. Но хорошо подготовленный школьник отдаст кесарю кесарю. И, кстати, умный учитель, а такие были в знаменитой, легендарной второй московской школе, в которой преподавали смелые люди, к сожалению, одному из них пришлось уйти из жизни добровольно, затравили в конце концов, но прошло полтора десятилетия, и они подготовили огромное количество умных, серьезных, мужественных людей, отдающих государству то, что от них требуют, но при этом остающихся людьми. Поэтому я считаю, что наше спасение в конкретном учителе.
Борис Бимбат, гость программы «Без дураков». Скажите, пожалуйста, вы последователи Ушинского, да, и еще нескольких. Вот развивали, с одной стороны, подхватили, развивали некоторые его идеи, в том числе о том, что надо изучить прежде всего воспитуемого и воспитателя для того, чтобы понять, как работает само по себе воспитание.
Истинно так. И хотя Ушинский, конечно, устарел в своих основоположениях, поскольку он опирался на данные наук, с тех пор сделавших большой прогресс. Но основная его идея осталась.
Насколько наука... человеке, ну, как воспитуемом, как воспитателе, продвинулось далеко, знаем ли мы достаточно для того, чтобы хорошо воспитывать других людей?
Сергей Львович, дорогой мой, ну, позвольте возразить против постановки вопроса. Мы знаем достаточно. Мы – это человечество. А педагогическую антропологию очень успешно развивали в Японии, в послевоенной Германии, во многих продвинутых странах. Накоплен колоссальный материал. Но как только вы говорите, чтобы хорошо воспитывать, вы говорите об утопии. Дело в том, что практика у нас сама по себе, а наука сама по себе. Передовую науку никогда не допускали в школу. Никогда, ни на секунду, ничего из достижений педагогического знания не достигало классной комнаты. Это каленым железом выжигалось. Ну, иногда, чтобы пар выпустить, там, позволяли тому же Занкову провести эксперимент или Ильконину и Давыдову в отдельно взятой школе, как в театре на Таганке, понимаете. Это была витрина передовой науки. Но в широкую практику никогда ничего не допускалось. И трагедия нашей школы сегодняшней не в новых стандартах, а в том, что они старые, ничего не меняется.
Расскажите хотя бы в двух словах о временном научно-исследовательском коллективе школы. Ведь был такой период в вашей жизни, когда от вас и от людей, работавших рядом с вами, могли зависеть судьбы образования, начального, если я понимаю, среднего, школьного образования, скажем так.
Да, и отчасти
вышло. В чем были
тоже
идеи? Какой был выход, что вы предлагали и почему этого
выход
не случилось?
Выход был закон об образовании, который действует до сих пор. Он еще не отменен. Сейчас обсуждается только проект нового закона, но который никогда не был реализован. Единственное, что взяли из результатов усилий нашего коллектива, тогда еще при министерстве, при госкомитете по образованию существовавшему и за очень скромные зарплаты работавшему, из результатов работы этого коллектива взяли только возможность негосударственной школы. Но, к великому сожалению, и это тоже на практике стало горем. А все остальное так и не было реализовано. Это было прекрасное время. Я благодарен вам за этот вопрос. Это было время надежды и веры большой. Мы работали совершенно безжалостно к себе, день и ночь, немыслимо. И в исторически кратчайший срок мы создали концепцию нормальной школы, которую Владимир Федорович Матвеев, тогдашний легендарный главный редактор учительской газеты, превративший ее из периферийного жалкого листочка, презренного, издававшегося ничтожным тиражом, в общероссийскую газету, рупор перестройки, многомиллионным тиражом. Он добился этого фантастически. Он сразу же ее опубликовал, и ее одобрил даже ненавистник Российской академии образования Соловейчик Сима. Вот. И более того, вокруг этой концепции сплотился коллектив передовых учителей, я считаю их честно передовыми, блистательных, и создался творческий союз учителей СССР во главе с тем же Владимиром Федоровичем Матвеевым. Вот. Да, это было прекрасное время.
Почему не получилось?
Да потому что... Да потому что школу не финансировали. Она стала бедствовать еще больше, чем в советские времена. И тогда действовал остаточный принцип, когда в госплане на все распределялся урожай новый. И что-то оставалось, это пускали на школу. А сейчас и того меньше стали пускать. Школа стала рушиться, учителя стали уходить.
Школа должна быть богатой, образование должно быть платным. Я знаю об этой вашей идее, вы уже и сегодня говорили о том, что бесплатное образование – это фикция на самом деле, это такой какой-то набор.
Нет, конечно, конечно, но ведь сейчас у нас же полное смешение понятий, Сергей Львович, дорогой. У нас платным образованием называют то, за что родитель платит дважды, трижды, энное количество раз. Первый раз он, как и все мы, платит налогами, платит из своего кармана, делится своими доходами. Второй раз он платит, когда от него требуют школа, а без его вклада не будет ремонта и не будет пожарной безопасности.
Но налоги мы знаем, как собираем, и частично даже знаем, на что они идут. На школу, понятно, почти по остаточному принципу. Уважающий будущее своих детей родитель должен отдавать детей в платную хорошую школу. К хорошему педагогу, независимо от того, в какой школе
работать. К хорошему педагогу, Сергей Львович, вы понимаете, самая дорогая школа еще совсем не самая лучшая. И часто бывает еще и хуже самой задрипанной и бедной, нищей с удобствами во дворе какой-нибудь сельской школы. Дело совсем не в антураже, не в коврах, пальмах и люстрах, а исключительно в учителях. Поэтому идти надо на конкретного учителя. Наведя справки, поговорив с выпускниками, с его подопечными, побеседовав с ним, поняв, ну, чем он дышит. Вот. И только после этого решиться отдать ему в его руки, особенно когда речь идет на начальной школе, когда один учитель.
Возвращаясь как бы к теме этого сезона в нашей программе, может ли хороший учитель научить принимать правильное решение? Такой вот детский вопрос. А сейчас как? Опять скажете, что некорректно. Не скажете. Может научить?
Нет. В высшей степени корректно. Он может, он обязан, он в силах научить принимать правильные решения, как только он ставит перед детьми познавательные задачи, дилеммы. Когда ребенок тренируется в поиске «за» и «против», когда он сопоставляет разные позиции, ну, на примере преподавания истории, ясно совершенно, что оценка исторического деятеля, сколько-нибудь адекватная, может вырабатываться самим ребенком только при ознакомлении с серьезными трудами самых разных историков. И при сопоставлении и друг с другом, как и во всех остальных случаях. Ясно, конечно, что все это тренируется. Настоящее образование сплошь задачное. Сплошь. Задача по литературе, по истории должна быть такой же необходимой составляющей классной жизни, как и по физике, и по математике, и по химии. Жизнь – загадка, задача. Препятствия, трудности. Здесь все процесс принятия решений. И стало быть, школа – сколок этого процесса.
Борис Михайлович, на ваш взгляд, постсоветская школа хуже, лучше советской?
Я думаю, что в чем-то хуже, прежде всего в материальном состоянии. В советские времена, насколько мне известно, в школах был хотя бы химический кабинет и приборы физические для...
Взрывы устраивали, да, я помню, бывало дело.
Да,
к ужасу преподавателей.
Да, молнии там на столе пролетали, гремели. Сейчас обеднела школа, она бедствует чудовищно, но гораздо хуже была с идеологической точки зрения. Давление было страшное, источников альтернативных информации не было. И люди вырастали, я прекрасно знаю это по себе, убежденные в совершенно чудовищных вещах.
Вернемся немножко к Ушинскому, на которого вы ссылались не раз, и который говорит, ну, если педагогика хочет взращивать человека во всех отношениях, она должна некогда познать его во всех отношениях, воспитатель должен знать человека там-то, 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 должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний.
Да.
История зарождения преступных и великих мыслей, история развития всякой страсти и всякого характера. Ну, так поэтично очень сказано.
Зато точно.
Точно вы считаете. Скажите, пожалуйста, как появляются террористы? Террористы-смертники, в частности. Они что, в школе не учились? Или, наоборот, школа их так учила? Кто их учителя?
Отчасти и школа, поскольку воспитание, обучение у нас – это, прежде всего, угроза. А террорист – это тот, который действует с помощью страха. От слова террор – страх. Погоди у меня, узнаешь. Будешь так действовать, отцу скажу, или родителей вызову. Угроз. Очень много угроз. Слишком много угроз. И выясняется, что одно и то же средство применяется для достижения и благих, и чудовищных целей. Но сходство-то абсолютное средств. Поэтому перенос этих средств устрашения из обыденной, привычной, каждодневной, страшной угрозы той жизни в политическую сферу, в достижение политических целей, сравнительно не труден психологически. Кроме того, террорист во что бы то ни стало и при всех обстоятельствах человека-ненавистник. Как минимум, он презирает род человеческий, но в подавляющем большинстве случаев человек его раздражает, вызывает отвращение. Мизантропия воспитывается довольно легко. Это специально исследовал Василий Александрович Сухомлинский. У него были на это личные причины. Он запротоколировал кучу случаев. Он точно доказал, что жестокость формируется жестокостью.
А лечится чем? То есть воспитатель может перевоспитать человек, который уже подпал под воздействие?
Сергей Львович, мне очень трудно это сказать, но я не убежден, что всегда лечение возможно.
Вы же сторонник того, что все-таки врожденное и воспитуемое, здесь акцент в сторону воспитуемого, то есть воздействие воспитателя может быть значительно больше, чем значит гены человека.
Ну, Сергей Львович, гена человека-ненавистничества еще не обнаружен.
Нет.
У меня есть такое подозрение, что его и не обнаружат. Ребенок рождается ждущим тепла, любви и ласки. И если он получает добро в достаточном количестве, если он научается радоваться жизни, из него никогда не вырастет террорист. Особенно, если он научился делиться радостью с окружающими. Вот. Поэтому, к сожалению, воспитание все. Но довершает сложность ситуации с террористом, я на этом закончу ответ на ваш вопрос о его происхождении, социальная атмосфера и обстановка. Американские психологи, я долго не мог понять, почему, открыто, и в беседах со мной тоже, отрицали индивидуально-психологический подход к проблеме терроризма. Они считали, что это исключительно тема социальной психологии. Потом я понял, что они говорили о уже вовлеченных в какую-то группу, имеющую террористические цели, людях, где давление группы абсолютно неизбывно, ему нельзя противостоять, где человек не может пойти против своей референтной группы, которой он целиком верит, и которая его приняла и, быть может, спасла от многих трудностей. К сожалению, подавляющее большинство террористов держатся круговой порукой и внутренними мощными социально-психологическими связями.
Борис Михайлович Бимбат, гость программы «Без дураков». Время уже у нас практически растаяло. Еще такой простенький вопрос под конец. Человек, вот вы как педагог, как воспитатель, человек совершенствуется от поколения к поколению или нет? На что рассчитывать нам в будущем?
Если говорить о человечестве в целом, то прогресс, по-моему, налицо. Есть и прогресс, есть и регресс, но когда мы все плюсы и минусы сопоставим, то мы увидим, что все-таки и нравы стали помягче. И, говоря в целом, хотя контрасты, конечно, чудовищные, и проблемы, конечно, отдельные, чрезвычайно велики, но я верю в то, что в постиндустриальную эпоху, когда уже не надо будет готовить такие толпы исполнителей из подавляющего большинства людей в массовой государственной школе, когда понадобится все-таки творчество и самостоятельность от людей, притом, наконец, впервые в истории в массовом порядке, то тогда, быть может, школа поменяется к лучшему. Пока надежда на отдельного учителя.
Будем мечтать вместе с вами. Напомню, моим гостем был Борис Михайлович Бимбат. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».